Исторический календарь.
27 сентября 1729 года скончался дипломат Андрей Артамонович Матвеев. В 1707 году Петр I направил его в Англию со специальной миссией. Там с Матвеевым приключилась целая история. Трое неизвестных отняли у него шпагу и стали избивать, а потом арестовали за неуплату дипломатам долга в 50 фунтов стерлингов. Матвееву удалось вызволить из долговой тюрьмы, но царь Петр был взбешен. Английский посол Витвард от имени своей королевы Анны принес Петру I официальные извинения. При этом королева Анна сетовала в письме на отсутствие закона, который позволил бы ей наказать виновных в избиении русского дипломата. Но обещала исправить ситуацию. И действительно, британский парламент принял закон, в котором впервые было четко зафиксировано понятие дипломатического иммунитета. Были и курьезы с иностранными дипломатами в России. Фридрих Вебер, посланник Ганновера при дворе Петра I, был приглашен на царский пир. Дипломат только прибыл в Петербург, его в лицо еще никто не знал. Он явился во дворец по ганноверскому обычаю без слуг и в довольно скромной одежде. Офицер, стоявший со стражей у дворца, не пропустил Вебера, а когда дипломат стал настаивать, что у него есть приглашение, то его просто спустили с лестницы. Вебер попал к Петру лишь благодаря тому, что встретил знакомого, который тоже был приглашен на царский пир. Только что прибывшему в Петербург бранденбургскому посланнику Петр назначил аудиенцию в 4 часа утра. Посланник явился во дворец в 5 часов утра, но императора уже не застал, Петр уехал в Адмиралтейство. Пришлось посланнику ехать туда же, чтобы вручить свои верительные грамоты. Петр в это время был на верхушке одной из мачт строящегося корабля. И когда ему доложили о прибытии посланника, он сказал: «Пусть побеспокоится взойти сюда, если не успел найти меня в назначенный час в аудиенц-зале». Пришлось бранденбургскому посланнику по веревочной лестнице взобраться на грот-мачту, где он и вручил царю свои верительные грамоты. 27 сентября 1601 года родился французский король Людовик XIII. Ему было всего 8 лет, когда его отец, король Генрих IV, был убит католическим фанатиком. Всеми делами стала заправлять мать Людовика, Мария Медичи, и ее фаворит Кончино Кончини, маршал де Анкр. И хотя Людовик был объявлен в 1614 году совершеннолетним, его влияние на государственные дела было ничтожным. И тогда король по совету своих приближенных решил устранить де Анкра. В апреле 1617 года гвардейский капитан Витри с тремя помощниками убил маршала в коридоре Лувра, а матушку Людовик отправил в изгнание. Вскоре главным помощником короля стал кардинал Ришелье. Они вместе решали две главные внутриполитические задачи Франции – ослабить власть оппозиционной знати и сломить сопротивление гугенотов. Война с протестантами показана в романе Александра Дюма «Три мушкетера», «Успешная осада Ла-Рошели». Со знатью пришлось воевать дольше, но Людовик вел эту борьбу самыми суровыми мерами. Кстати, король совсем не похож на киношный образ, талантливо созданный Олегом Табаковым. Людовик был настоящим королем, несмотря на слабое здоровье и довольно болезненный вид. Видимо, это было одной из причин того, что его брак с Анной Австрийской был бесплоден 23 года, пока, наконец, не появился на свет будущий король Солнца Людовик XIV. Но при этом Людовик XIII поддерживал свою физическую форму, был хорошим наездником, фехтовальщиком и стрелком, совершал долгие пешие прогулки. И вообще у него были разносторонние интересы. Занимался резьбой, чеканил монеты, чинил оружие, умел даже плести корзины и рыболовные сети, сочинял музыку. Одна из его мелодий звучала в знаменитом мерлезонском балете, что в переводе означает «балет об охоте на драконов». Дроздов. Кстати, появление наследника утихомирило оппозицию. Интриговать против короля продолжала лишь его жена Анна Австрийская. Удивительно, но будучи королевой Франции, она передавала государственные секреты своему брату, королю Испании, а Испания воевала с Францией. Людовик с ней не развелся лишь потому, что ему, как истому католику, претила мысль об этом. Да и с папой римским не хотелось ссориться. И еще, возвращаясь к роману Дюма, Ришелье вовсе не крутил королем, как ему вздумается. Для этого Людовик был слишком умным. И, несмотря на все недоразумения, они всю жизнь работали тандемом. 27 сентября 1801 года императору Александру I был представлен первый в мире велосипед. Принято считать, что он был сделан Ефимом Михеевичем Артамоновым, крепостным рабочим завода в Прикамье. Велосипед-самокат состоял из двух железных колес и деревянного сиденья, на котором надо было бегать. Говорили, что император пожаловал Ефиму Артамонову за изобретение 25 рублей золотом и вольную. Позднее изобретатель участвовал в создании самоходной коляски на паровом ходу и в постройке железного парохода. Однако с конца 1980-х годов историки усомнились в правдивости сведений об изобретении Артамонова. И вскоре они установили, что история про велосипед Артамонова – это миф, впервые опубликованный в 1896 году в книге «Исторический очерк уральских горных заводов». А после экспертизы выяснилось, что артамоновский велосипед из композиции Нижнетагильского музея-заповедника изготовлен никак не ранее 1870-х годов. Впрочем, в исторической науке споры про артамоновский велосипед до сих пор не утихают. Вот тебе и быстрые ноги. В 1818 году немецкий профессор барон Карл фон Дресс из Карлсруэ запатентовал первый двухколесный самокат. 27 сентября 1938 года 31-летний Сергей Павлович Королёв, начальник отдела ракетных летательных систем Московского ракетно-научно-исследовательского института, был приговорен к 10 годам заключения. Вел заседание председатель военной коллегии Верховного суда Василий Ульрих. По воспоминаниям, он никогда не отвлекался на процессуальные тонкости. Выносил приговоры в течение всего 20 минут. Королева осудили за участие в антисоветской террористической троцкистской организации, якобы действовавшей в институте, а также за срыв сдачи новых образцов вооружения. «Признаете ли вы себя виновным?» – дежурно спрашивает Ульрих. «Нет, не признаю», – твердо ответил Королев. «От своих прежних показаний я отказываюсь. Я дал их только потому, что ко мне применялись недозволенные методы следствия. Я ни в чем не виноват». Пытавшие Королева следователи сломали ему челюсть. И лишь после угроз расправиться с женой и дочерью они добились от Сергея Павловича признательных показаний. Но на Ульриха это никак не подействовало. Королев получил дежурную десятку. На Колыме на золотом прииске выжил случайно. Он так истощал, что его даже перестали гонять на работу, оставили в бараке умирать. Спасла Королева лагерный врач, перевела в больницу санитаром. Его досрочно освободили в 1944 году со снятием судимости, но без реабилитации. Стране срочно понадобились создатели ракетной техники. Уже 4 октября 1957 года под руководством Королева будет запущен на околоземную орбиту первый в истории искусственный спутник Земли. 27 сентября 2017 года скончался Хью Хефнер, основатель и шеф-редактор журнала «Playboy». Все началось в декабре 1953 года, когда вышел первый номер «Playboy» с фотографией Мэрилин Монро на обложке. Снимок стал в США, да и во всем мире культовым. Это был прорыв, совершенно новый тип глянцевого журнала для взрослых. Причем Хефнер сразу задал высокую планку. Издатель говорил: «Я никогда не считал «Playboy» журналом о сексе. Эротика для «Playboy» — лишь нарядная упаковка, чтобы найти дорогу к читателю». «Playboy» изначально позиционировал себя как издание либеральное и передовое. Он публиковал статьи о политиках, других публичных персонах, о спорте, моде, культуре. Интервью «Плейбою» давали многие политики и звезды шоу-бизнеса. Фидель Кастро, Ясир Арафат, Мартин Лютер Кинг, Джон Леннон, Билл Гейтс.